Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами передача «Витраж», и это значит, что вас ждет очередное путешествие в мир искусства. С нами Ирина Языкова, искусствовед. Ирина, добрый день.
Добрый день.
И сегодня мы попробуем ответить вместе на вопрос, в чем смысл истории о Каине и Авеле, библейской истории, которая была любимым сюжетом у художников всех веков во всех странах. И думаю, что вы знаете эту историю, помните ее. Если нет, можно ее даже перечитать, пока мы только начинаем рассказ. И сегодня мы будем смотреть, как художники разные изображали эту историю, на чем делали акцент, как пытались ее понять через свои произведения. И тоже попытаемся с вами ответить на этот вопрос. Я напомню сразу, что нам можно писать, нам с нами можно общаться, и даже нужно с нами общаться. И пишите, как на ваш взгляд, в чем смысл этой истории, если вы ее уже знаете. И дальше вопросы тоже по ходу нашего рассказа. Я тоже вам буду какие-то задавать. И надеемся на диалог с вами. Ирина, пожалуйста.
Ну, действительно, история об Каине и Авеле всегда была очень популярной. В средние века, в древности и в современности. И художники часто ее изображали, причем в самых разных традициях, в самых разных жанрах, не только в живописи. Вот мы сегодня посмотрим некоторые вещи, там это будет и прикладное искусство, и монументальное. Вот. Почему? Вот, казалось бы, да, такой один из сюжетов книги «Бытия». Вообще книга «Бытия» в этом смысле для художников очень такая, ну, просто сокровищница, да, мы с вами уже смотрели там и Вавилонскую башню, и сотворение мира и так далее. Но вот, наверное, из всех историй, именно история Каина и Авеля, она вот как-то наиболее интересна. Но прежде чем смотреть картинки, я, может быть, чуть-чуть расскажу о том, как представляли Каина и Авеля, ну, в традиции. Например, в еврейской литературе, особенно в так называемых мидрашах, это особый вид еврейской литературы, где-то вот от 4 до 12 века нашей эры был. Это такие как бы такие истории, народные толкования, притчи. Вот там часто Каин и Авель присутствуют. И вот, например, мидраши некоторые говорят о том, что Каин был кузнецом. Да? Мы знаем, что Каин был земледельцем, а Авель, ну, по Библии, Авель был скотоводом. И вот они разные, поэтому жертвы принесли. О жертвах мы еще поговорим. Но вот почему-то в некоторых средневековых сказаниях, это даже не только в мидрашах, но и в средневековых и христианских так, источниках, появляется, что Каин вот был именно таким, связанным с кузнечным делом, а кузнечное дело всегда связывали с магией. Вот, потому что там огонь горит, вообще это что-то такое, да, страшноватое. И поэтому это считалось вот каким-то не очень благородным делом. Хотя, конечно, кузнечное дело – это очень важное дело. В Библии про это не сказано. В Библии сказано, что как раз один из детей Каина, Тубал-Каин, вот, он стал родоначальником вот этого кузнечного дела. Но, тем не менее, вот именно, так сказать, как бы вот этот плохой характер такой, жестокий, мы ведь знаем, что в истории библейской Каин убивает Авеля, вот это приписывалось именно вот этому. Вот. Интересно, что библисты возводят вот эту историю Каина и Авеля к древним месопотамским легендам, где земледелец и скотовод все время соперничают. И мы здесь тоже видим вот эти вот соперничества двух братьев, да, один занимается одним ремеслом, другой другим. Тем не менее, они находятся вот в такой конфронтации. Ну, наверное, это в историю уходит, потому что пастбища, да, они нужны скотоводу, а земледельцу нужно эти пастбища, так сказать, возделать. Поэтому спор из-за земли происходит. Это действительно, может быть, историческая правда в этом есть. Вот. И поэтому как бы вот эти два как бы таких героя библейские, которые олицетворяют разные виды деятельности, они вот оказываются в такой конфронтации, что и приводит к смерти или там, к убийству одного и другого. Вот. Интересно, что Каин, он был первенцем, поэтому его имя переводится как «создавать» или «приобретать». Вот он созданный, вот рожденный, да, или приобретенный. Вот. А имя Авель переводится с еврейского как «плач» или «унижение». Вот он второй сын, и, ну, сын оплаканный, как бы, да, оплаканный или вот приведший, как бы, ну, к унижению, собственно, унижение не самого Авеля, а именно Каина. Вот. А, например, в армянской средневековой повести «Смерть Адама» имя Авель связывается с глаголом «носить траур». То есть вот как бы вот так вот, да, то есть это первый человек, по которому носили траур. Вот это очень интересно. Ну, это вот как бы начало. Интересно, что эта история, как и многие библейские истории, она известна не только в христианской литературе и в иудейской литературе, а из Библии она перекочевала, скажем, в Коран. И даже в Коране есть, и в произведениях мусульманских авторов это история. И арабская традиция Каина называет Кабилом. И в фольклоре есть даже как бы два брата, Кабил и Хабил, конечно, они восходят именно к Каину и Авелю, которые тоже враждуют между собой. Видите, как глубоко в историю, в литературу проникла эта библейская повесть. Ну, я думаю, сейчас мы начнем уже картинки показывать.
Ирина, потому что давай сделаем небольшую паузу, пока ты выставляешь первую картинку. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И, друзья, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что в описании нашего эфира в соцсетях есть ссылка на наш портал Theos Media. Вы можете по ней пройти и сделать пожертвование одноразовое или подписаться на ежемесячное пожертвование, что мы очень приветствуем, просим вас нас поддержать. И спасибо вам тоже за все ваши лайки, репосты. Это для нас тоже очень важно, за ваши комментарии. И вот сегодня, если у вас есть какие-то мысли, какие-то рождаются ассоциации, вот это, мне кажется, история, она не может не родить мысли, ассоциации, такая она интересная и глубокая, история о Каине и Авеле, то пишите, пожалуйста. И там по ходу еще тоже будем задавать какие-то вопросы, выяснять, что там. Пожалуйста, Ирин.
Да, ну, может быть, вот я еще об одном предании расскажу. Оно несколько тоже странное, как бы в Библии ничего об этом не говорится, но, тем не менее, вот в некоторых источниках средневековых, особенно связанные вот и с еврейской, и с арабской традицией, говорится о том, что у Каина и Авеля были сестры, и эти сестры стали женами этих братьев, и именно из-за жены, то есть как бы Каин возжелал жену Авеля. То есть это уже такое, конечно, объяснение больше похоже на средневековое, когда из-за женщин войны возникали. Но это тоже интересный момент, потому что он возвращает нас, даже не возвращает, а как бы проецируется на 10 заповедей, да, где сказано «не возжелай имущество, не возжелай жены брата своего» и так далее.
Но, тем не менее, мы будем размышлять как раз о библейском варианте этой истории. И там она, я думаю, что все в себя включает.
В общем, да.
Вот.
Да,
Ирина, это... но, тем не менее, вот здесь Сергей переспрашивает, что это за история? Вот видно, что-то из Мидраша или что-то ты говорила, где написано, что они соперничают, Каин и Авель.
Ну, они соперничают, это просто... Ну, еще восходит даже до Мидрашей в месопотамские предания, где скотовод и земледелец соперничают между собой. Угу. Там они не названы именами.
За землю, да.
Да, за землю. То есть как бы их сами занятия, они уже рождали вот, это вот, вот этот спор, потому что, повторяю, конечно, то, что пастбища нужны скотоводу, то эти земли уже не как пастбища, а как угу. что нужно возделывать эту землю, нужно земледельцу.
Ну, теперь обращаемся.
Да, это понятно.
Теперь обращаемся к библейскому сюжету, потому что... Да. А мне вот. Кажется, что он самый глубокий, потому что он говорит, как бы указывает на состояние сердца этих героев. А уже какова была причина, да, вот это уже, может быть, не так важно.
Да, я думаю, что да. Вот тут важно, может быть, вот этот момент, я как раз думала обратить это как вопрос к нашим слушателям, но, может быть, кто-то позже подключится, вот... Вопрос ведь не в том, что принесли, да, а как принесли.
Какую жертву? Подожди, ты так говоришь, как будто все знают историю. Вдруг кто-то не читал. Поэтому...
Нет, история очень известная. Вот сейчас я вам показываю замечательную заставочку. Вместо заставки я взяла мозаику, средневековую мозаику из Палатинской капеллы. Это 12 век мозаика. В Сицилии находится, где вот как раз мы видим... что Авель приносит на жертву, вот жертвенный камень, mm-hmm. жертвенный жертвенник такой, овечку, а Каин приносит плоды своего труда, то есть снопы. Ну, какие-то, так сказать, такие, ну, как земледелец приносит, да? И вот видите, с верхнего сегмента, из неба изливается такой светлый, ну, тут красный в данном случае, но луч света на... овечку, то есть эта жертва принята, она снопы Каина, такого луча нету. И, собственно говоря, это и породило спор между ними, вернее, зависть Каина к Авелю, почему это его жертва принята Богом, а жертва Каина не принята. Угу. Вот, собственно говоря, в этом и конфликт, да, в этом и замес этой истории.
Это тоже хороший вопрос для наших зрителей. Поразмышляйте, друзья, напишите, как вы думаете, почему жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина не принял. И тут может быть много разных вариантов. И попробуйте тоже вот ответить на этот вопрос, поделиться вашими соображениями.
Вот, следующую картину хочу показать совсем другого времени и даже, я бы сказала, другого настроения. Это голландский художник 17 века Виллен ван Херп старший, где вот в левом нижнем углу мы видим Адама и Еву, и Адам с трудом, вот видно, с каким усилием он возделывает землю. Вот только что изгнанные из рая Адам и Ева, и, как сказано Адаму, будешь в поте лица добывать хлеб свой, и Ева, которая вот родила двух младенцев, да, один чуть-чуть постарше сидит у ее ног, и другой сидит на ее коленях. Это вот Каин и Авель. А дальше мы видим уже их взрослыми, и Каин возделывает землю уже ну, плугом, который запряжен, ну, вол тащит этот плуг, а чуть дальше Авель пасет овец. И вот такая, кажется, идиллическая картина, которая очень... в духе 17 века, потому что 17 век – это век реформации, 16-17 век, да, это реформация, и тогда как бы вот всякий труд Лютера и его, так сказать, соратники, они провозгласили всякий труд благословенным. И вот здесь показана идиллическая картина, вот что бы было, если бы Каин не убил Авеля, они бы каждый занимались своим трудом, и вот как бы земля превращалась ну, в такой цветущий, ну, если не рай, то, по крайней мере, ну, вот цветущую землю.
Ну, казалось бы, все было хорошо тогда. Живи и радуйся.
Живи и радуйся, потому что у каждого свой труд, и каждый делает то, что нужно другому, потому что, в конце концов, Авель тоже вкушает от плодов Каина, потому что хлеб растит его брат, а Каин может вкушать от плодов своего брата Авеля, потому что тот, значит, вот овечек растит, и, значит, мясо тоже нужно человеку для пропитания. Вот казалось бы, да, вот эта идиллическая картина, если бы не. Но история, как говорится, не терпит
сослагательного наклонения.
Наклонения. Да. Поэтому все произошло ужасно. И вот в Средневековье, например, чаще всего обращали внимание именно на трагический, как бы, кульминацию этой истории, когда вот жертва была принесена, Каин увидел, что жертва брата принята, его нет, позавидовал брату и убил его. Вот. И как сказано, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И вот здесь вот такая золотая мюнхенская псалтирь 13 века, где прям видно, что вот какой-то палкой ударяет в голову брат своего брата. А рядом тот же Каин стоит, и Бог ему выговаривает и отправляет его в изгнание, потому что продолжение этой истории таково, что Каин был проклят Богом, была даже поставлена печать на чело Каина, и Бог его, и он сказал, что вот куда ты не придешь, всюду тебя не будут принимать, будет изгнан. Но при этом Бог сказал, что он запрещает всем убивать Каина. Пусть он будет изгнанником, но пусть не повторяется, не множится это убийство, потому что желание отомстить, оно не убивает зло, оно только порождает зло, оно не приводит к добру. Вот это тоже очень интересный момент этой истории. Вот. И если уже говорить, то вот как раз так называемая печать Каина, о которой говорится в Библии, да, в Средневековье ее понимали буквально, и поэтому преступников, например, клеймили, тавро ставили, вот какую-то букву или какой-то предмет. Вот мы даже помним «Три мушкетера», помните, там Миледи была, роза у нее была заклеймена, потому что она занималась неправедным, так сказать, трудом, была продажной женщиной, и таких женщин клеймили вот розы, лилии, простите. Вот, а там какое-то тавро ставили на убийцах и так далее, чтобы, значит, люди знали, что этот человек преступник. Ну, отсюда, кстати, традиция вот таких тюремных татуировок. Но мораль такая, что отмщение Богу, чтобы вот, так сказать, не множилось. Знаете, как, так сказать, есть такой мем, как ребенок спрашивает у своего отца: «Папа, если все хорошие убьют всех плохих, что, добро настанет?» Он сказал: «Нет, как раз наоборот, все будут плохими». Вот, то есть вот это вот желание отмстить, оно в Библии не приветствуется. Вот еще одна картинка замечательная. Это мозаики из Большого собора в Монреале. Это Сицилия, тоже Сицилия. Вот я Сицилию показывала первую, и вот это другой собор в Сицилии. Это где тоже вот такой палкой убивает Каин Авеля. А над Авелем растет дерево. Вот тоже очень интересный момент. Да? Средневековое искусство, оно же символическое. Да? Там нет таких деталей, которые ничего не значат. Вот вокруг как бы такие пеньки, а вот одно дерево, которое вырастает над Авелем.
Но дерево это символизирует всегда ведь жизнь, правильно?
Жизнь, да, да. Жизнь. Что вот Авель умирает, но на самом деле в нем жизнь. Не в Каине, который, кажется, вот этот момент торжествует. А Каин, можно сказать, сам себя убивает в этом, да, потому что он избирает путь смерти.
И вот. Можно сказать, что образ, ну, что Авель — это прообраз Христа, как первая жертва такая, да?
Да, Авель как первая жертва братоубийственной войны, то есть человек ни в чем не повинный, ну, как чистый агнец тоже, да, выступает, да, он ничего плохого брату не сделал, он невинная жертва. Его, конечно, всегда воспринимали в христианской, по крайней мере, традиции как прообраз Христа, да. Ну вот еще, вот, часто, кстати, ну не могу сказать часто, но много таких примеров есть, когда этот образ мы встречаем на дверях собора. Вот этот вот очень важный момент. Вот это створки огромных таких врат скульптурный, украшенный вот такой металлическими рельефами собора в Хильдескайме в Германии. И там так называемые двери епископа Бернарда. Там много-много сюжетов, конечно, библейских, но вот этот часто в таких соборах присутствует. Вот слева мы видим десницу Божью, и он как бы останавливает.
Ну да, да, как будто предупреждает его, говорит, не, да, да. Не остановись ты, это совершишь грех.
Да, да, грех лежит у дверей твоих, да, тут даже непосредственно даже говорится о дверях. Но ты как бы имей в виду это. То есть вот это как бы всегда есть вот это искушение, да, искушение зла в нас. Вот. Но, тем не менее, Каин не послушался, и уже вот в центральной части мы видим, как он дубиной, вот такой огромный, да, убивает своего брата. Так что тоже очень такой интересный момент. Вот. И еще один тоже пример, врат уже из нашего русского искусства. Это так называемые золотые врата Суздальского собора Рождества Богородицы. Это главный собор в Суздале, он внутри Кремля находится. Те, кто бывал в Суздале, наверное, его помнят. Вот. Но там есть так называемые золотые ворота. Золотые не названы именно потому, что вот этот рисунок, он протравлен и покрыт золотом. То есть это такие золотая такая графика получается на фоне темной меди, очень красивой. И здесь тоже есть две композиции, связанные с этой историей. Вот перед нами Авель, который так вот очень такой сам по себе тоже интересный. И такую маленькую овечку он буквально возносит, он даже не кладет ее на жертвенника, он просто вот как бы в руку Божью ее хочет вложить. Вот он такой трогательный сам, вот, вокруг него овечки, и он так трогательно протягивает Богу овечку, и вот Божья десница его благословляет.
Очень нежный такой рисунок.
Да, и вот эти вот такие, как деревья или, ну, и цветы в то же время, тоже как бы показывают. Вот он, как бы, это отголосок рая на самом деле, потому что изгнанные из рая люди могли и на земле жить, там, ну вот, в единстве с Богом, да, в единстве там с природой. А вот что происходит, да, на следующий уже, вот она так разделена на такие квадратики, эта дверь, вот, и вот следующий квадратик уже Каин убивает Авеля.
Ну вот, знаешь, я думаю, это в какой-то мере и нам всем предупреждение, правда ведь? Вот ты сейчас хорошую фразу сказала, что даже на земле, где вот, ну, есть первородный грех, можно жить в гармонии с Богом, с природой. Вот. Это библейская
друг
история.
С другом.
Друг
Конечно.
С другом, да. Звучит тоже как очень актуально, мне кажется. Друзья, а что вы думаете, как вам эта история, как она вас откликается в вашей душе? И, напишите, пожалуйста.
Вот. И эта история, ну, поскольку мы говорили, что Авель как прообраз Христа, вот, часто делали на украшение алтарей, да, вот этих жертвенников, на которых, ну, в храме ставятся, на которых совершается Евхаристия. Вот это так называемый антипендиум, то есть передняя часть вот, как бы вот этого обычно четырехгранного алтаря. Вот, и здесь в одной стороне вот как раз Каин и Авель приносят свои жертвы. Вот опять же мы видим сноп у Каина и овечка у Авеля, и десница Божия, которая благословляет именно жертву Авеля. А уже в другой части Каин убивает Авеля, и Господь, который прогоняет Каина, вернее, он даже ему протягивает руку, потому что он ждет его покаяния. Здесь даже вот такой акцент поставлен, да, в самом тексте Бог предупреждает Каина до того, а уже когда он совершил, он его метит и делает изгнанником. Но здесь он буквально протягивает руку, потому что каждый человек может покаяться, да, даже вот по русскому Каин и покаяние.
Да, кажется, однокоренные слова, да.
Чтобы мы не были каинами, мы должны покаяться.
Мне очень вообще нравится вот этот барельеф, да, можно сказать, наверное.
Да, да, это слоновой кости – это не очень большая вещь, но все равно очень значительная.
И вот эта протянутая рука Бога, она очень выразительна, потому что как бы говорит о том, что в любой момент не поздно покаяться, в любой момент, да. Что бы ты ни совершил, да, как бы ты ни оступился, это не поздно обратиться к Богу.
Да, да, вот тоже вот средневековое искусство, этот 12 век, средневековое искусство, оно всегда как бы вот обращено к зрителю, да, показывает, какой вывод мы можем сделать из этого. Не просто иллюстрация, да, а вот именно назидательность. Вот, это тоже рельеф, это из створки Генского алтаря. Помните, мы с вами как-то, ну, кто часто смотрит наши передачи, я показывала Генский алтарь, где в середине вот это поклонение Агнцу, очень красивый, да, такой. Вот. А створки, они сделаны живописью, как будто это рельеф, да, то есть это не совсем рельеф, это как бы живописное подражание рельефу. И я хочу здесь обратить ваше внимание на то, что многие художники думали, чем убил Каин Авеля. Иногда мы видим камень, иногда мы видим такую палку, а вот здесь он держит ослиную челюсть. Вот что интересно. И это не единственный случай, когда Каин убивает Авеля, ну, нарисовано, что Каин убивает Авеля ослиной челюстью. Кто хорошо знает Библию, вспомнит, что не первый раз ослиная челюсть становится предметом таким, ну, убивающим. Это говорится и в истории о Самсоне, и в истории о Давиде.
Угу. А вот что это может символизировать? Все-таки это же не случайно, правильно? Вот
нет, не случайно. Ну, во-первых, это имеет свою историческую основу, потому что действительно ослиная челюсть, вообще челюсти животных, это очень крепкая кость, и из них делали и всякие орудия, да, орудия, ну, не знаю, убийства, может быть, и нет, но музыкальные инструменты, еще какие-то орудия, которыми в быту обращаются, потому что это очень крепкая кость, крепче, чем другие кости животного. Вот. Но здесь имеется в виду, ну, я думаю, что, ну, во-первых, у Каина и не было особенное оружие, да, вот. Ну вот, что это могло означать? Ну, может быть, даже спросим у наших зрителей, слушателей, что бы могла означать вот эта ослиная челюсть.
Ну, может быть, тут нужны какие-то изыскания такие более глубокие, надо почитать об этом, потому что все-таки в Библии, ну, все не случайно, да, вот и даже такая,
ну,
маленькая,
ну, наверное,
вещь,
да, вот еще один такой значит. Же случай, это миниатюра, французская миниатюра 15 века, там Нидерланды, здесь Франция, видите, разные страны, разные художники, а тем не менее орудие одно, значит, это ну, какое-то общее было понимание, что мог использоваться такой инструмент, и даже вот этот уже более поздний традиции, да, это Гаэтана Нодольфи, художник 18 века, итальянский художник 18 века, как бы стоящий на несколько веков от предыдущих, и тем не менее у него в руках именно вот этот же предмет. Вот что это символически означает, надо подумать, почему вот именно, так сказать, убивали или там орудовали вот этим предметом. Вот. Джеймс Тисо. Очень интересно. Мы многократно показываем. Это вообще очень интересный художник. Художник, живший на рубеже 19-20 века, когда, кажется, вообще, ну, как-то люди отходили от церкви, и многие художники светскими сюжетами увлекались. Вот. А Джеймс Тисо, ну, вот, может быть, аналог ему Полинов там в нашей традиции русской. Это вот редкие такие художники, которые очень плотно занимались иллюстрированием Библии, да, вот и Нового, и Ветхого Завета. У Тисо это огромное количество вот этих вот таких, по-моему, это акварели, вот, которые он потом издал в виде больших альбомов. Это очень интересный художник. И вот он здесь представляет Каина и Авеля, вот идущих куда-то, возможно, Каин идет убивать своего брата, а может быть, они просто идут. Ну, какие разные характеристики? Вот это уже взгляд нового времени, да, попытка понять их личность, да, их психологию, mm-hmm. их личность. Вот. И Авель такой тоненький, сам такой, как чистый, как агнец, да, юноша, такой хрупкий еще, да, такой неоформившийся, почти подросток, да, и такой вот брутальный, с огромной шевелюрой, Каин. Вот немножко это даже похоже, напоминает, как представляют себе Исаака, да, то есть это Исаава Иакова. Тоже всегда рисуют Иакова такого тоненького, красивого, а Исаава такого, ну, он был таким охотником там и так далее. И здесь тоже немножко...
Но здесь даже и в цвете показано, что Авель — это какой-то светлый образ, светлая душа, да, а Каин вот на нем черные какие-то, черная шерсть, шкуры. Вот, и как бы он такой затемненный, да, какой-то мрачный герой.
Да-да-да. И на лице такая тоже тень.
Маска, да, как будто
этих,
бы.
Да, волос, таких нечесанных гривы. Вот, да. Тоже интересный момент, да, то есть и в руках у Каина то, что называлось пращой. Вот то это тоже нас возвращает и к истории Давида, потому что мы помним, что Давид тоже хрупкий, вышел навстречу огромному, да, там,
Голиафу, да.
Голиафу, и убил его пращой. И там даже есть такие слова: что ж ты вышел на меня с палками, как собаку, да, угу. Ну, как собаку отгоняют палкой. Ну, вот. А здесь, видите, это на самом деле такая палка, которая расщеплялась надвое, вот, и в ней вставлялся кожаный ремень, в который клали камень и уже как из рогатки стреляли, значит, в цель. И вот здесь именно такой инструмент несет Каин. И вполне возможно, что он, так сказать, таким прям жестом таким, да, волевым ведет куда-то этого бедного Авеля, который идет как агнец на заклад. То есть вот моменты, они же интересны. Да?
Ирина, я хочу вот поприветствовать Игоря. Он нам написал, что нельзя выразить мнение в 5 словах, не получается. Игорь, да напишите побольше. Вот как вы думаете? Ну вот, например, попробуйте ответить на вопрос, почему Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял? Вот просто можно написать и 2 абзаца, мы с удовольствием прочитаем, не стесняйтесь, пишите. Да, Ирин, пожалуйста.
Да, ну вот это такой русский художник 19 века, Кондратий Лебедев, где он изображает вот жертвоприношение 2 братьев. Да, вот на переднем плане и сзади него овечки, значит, Авель и позади Каин. Да, и Каин свои, так сказать, плоды, своих, плоды своих рук, да, и своего земледелия кладет на этот жертвенный камень. И вот Авель тоже. И у Авеля жертва загорелась, да, потому что это всегда был для евреев такой признак, да, угу. Потому что...
Что Бог принял жертву, да, если загорелась.
Да, угу. Да, да, потому что иногда, ведь это не то, что мы как сейчас зажигалка или спички или там еще что-то, да, а это же вытесывали этот камень, эту, ну, искру надо было высечь, и это с первого раза никогда не получалось, это всегда некоторое так как бы чудо, да, ты вот делаешь, и вдруг вспыхивает, угу. Да. Вот, а здесь вот у него какой-то маленький огонь, да, почти там и нету его, а вот здесь вот такое полыхает пламя. Вот, и как смотрит Каин на своего брата. А брат весь в молитве, он не смотрит, что там другой, как приносит жертву, правильно, неправильно. Вот тоже показана такая психология двух людей, да, угу. Психология.
Вообще это, конечно, огромный плюс вот этого искусства нового времени, психологизм, да, вот здесь мы уже можем, да, действительно поразмышлять, не какая у них там была причина, что землю не поделили, а что у них у каждого в душе, вот над этим можем, да, поразмышлять. И у кого сердце открытое и чистое, а у кого, наоборот, закрытое и полное злобы, зависти, каких-то обид. Вот, и здесь очень хорошая вот работа как раз для таких размышлений.
Да. Вот. Ну, конечно, в XIX веке такие библейские гравюры делал Доре, очень известный у нас художник, его как-то у нас любят. И вот Доре посвятил целых две гравюры в своей книге «Иллюстрации к Библии», где вот тоже то же самое показано. Вот вдали там Авель, он стоит на коленях перед жертвенником и смотрит на небо, куда уходит дым, и он весь в молитве, весь в молитве. А Каин, он как бы так вот издалека смотрит, и нет, чтобы самому пойти и тоже принести жертву, возблагодарить Бога. В конце концов, все эти жертвы были именно как благодарность Богу, там, за урожай, за там, приплод вот этих вот овец, да. Вот, то есть где твоя благодарность Богу? Почему у тебя в сердце только вот эта зависть? Зависти. Вот это вот, вот очень, я тоже так красноречиво, Доре показывает вот это состояние зависти у Каина. Вот. Ну и следующий, конечно, момент, когда уже Каин как бы подстерег своего брата, и, значит, вот ну, тут, тут он как раз палкой он убил его. Вот вместо того, чтобы как бы обратить внимание на себя, на свое
состояние, да,
на свою душу, на свое сердце, вот позавидовал, да, и убил. Вот это вот зависть, которая не ведет к преступлению. Вот. Это удивительно, что это очень ранняя книга. Книга, ну, это книга Бытия, считается одной из самых древних. И вот в этих древних текстах заложены ведь очень глубокие такие мысли, которые ну, характерны и для современного человека. Зависть или какое-то непонимание другого, вообще неприятие другого, да, которое может привести вот к каким-то страшным трагедиям.
Вечная история, одним словом.
Да, история вечная. Да, вот самое первое убийство, оно как бы есть прообраз всех остальных непониманий, войн, убийств и так далее. Вот, это картина Пьера Навеллини, итальянского художника 17 века, где как раз вот уже Бог изгоняет Каина. И здесь тоже ведь очень интересный момент. Вот в Библии сказано, Бог спросил Каина, где Авель, брат твой? Понятно, что Бог знает, где в данный момент убитый человек, да, где Авель лежит. А Каин отвечал, не знаю, разве я сторож брату моему? Да, вот это вот еще и ложь совершающаяся, да, то есть вот ложь и насилие, они всегда связаны очень, очень связаны. Вот Авель, человек открытый перед Богом, да, он и жертву открыто так приносит, и к брату он относится открыто, да, вот он, как бы если бы он заподозрил, что тут что-то против него имеет, может быть, он скрылся бы или там убежал, а он вышел к нему навстречу, да, он как бы к нему как к брату и не ожидал, что тот его убьет, да. Но Бог сказал, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Проклят ты от земли, которая приняла кровь брата твоего от руки твоей. Вот тоже очень интересный и глубокий момент, что сама земля вопиет об этом убийстве, да, потому что кровь брата, да, вот кровь, первая кровь, которая пролилась, и сама земля уже не принимает такого человека. И сама земля вопиет. Это очень, очень такие глубокие вещи в Библии. Ну, конечно, в 20 веке очень распространенный сюжет, потому что 20 век – это век войн, насилий, всего такого. Да? И вот картина, которая написана в 1917 году, правда, не в России, для которой как раз был год такой братоубийственной войны на начало, а это Ловис Корринт, это английский художник, но все равно очень такой экспрессионистический такой подход, такие птицы черные летают, да, какой-то вот такой, ну вот вся земля как бы действительно восстает против этого преступления.
Вот. И кажется, что какая-то буря или ветер, что-то такое.
Да, да, да. Вот как бы вся, вот все стихии, все они против. Вот. А этот человек, который замыслил убийство, он делает свое дело, да, и он как бы камнями таким прям заваливает. И вот вверх поднятые руки Авеля говорят о том, что вот, да, земля вопиет, и сам Авель
вообще
тоже.
Очень сильная картина. Меня произвела на впечатление. Такой накал эмоций художник передает.
Интересно, что в одном мидраше, вот я уже сказала, такая есть группа текстов, такие как бы толкования, да, толкования и размышления, что ли, вот такие истории, притчи. Часто они такие чуть-чуть сказочные, но в них тоже есть свой смысл, вот мидраши. Вот. В одном мидраше сказано, что Каин появился на свет, прежде чем Адам раскаялся в своем прегрешении. То есть вот Адам был выгнан из рая, да? Но вот осознание, что он сделал, пришло потом, да? Вот есть даже плач такой средневековый, плач Адама о рае, да? То есть Адам раскаялся, но как бы было уже что-то поздно. Вот. И поэтому, говорит Мидраш, Каин обладал душой, к которой прилепилась змея. Вот тоже интересное такое толкование, да? То есть как бы вот этот змей, который соблазнил Еву, да, вот эта вот склонность к злу у него была, а уже Авель, получается, что он уже сын вот этого покаяния, да, уже вот этого не греха, а скорее уже любви, покаяния, когда Адам уже думал, ну да, вот нельзя так жить, надо по-другому жить, потому что покаяние – это же всегда поворот, это не просто сказать, простите, я виноват, да, это поворот. И вот это тоже очень интересно, разница между двумя вот этими, да, братьями в том, что один сын греха, другой сын покаяния. И у одного змей прилепился, да, а у другого, наоборот, желание вернуться к Богу. Потому что такое религия, да? Жертвоприношение – это часть религии. Религио – восстановление, да?
Религари – это значит связь, да?
Это восстановление, потому что лига – связь. Вот лига даже в этом есть, в музыкальной грамоте, да, лига, когда связываются две ноточки, да? А религо – это восстановление связи. Поэтому любая религия – это попытка восстановить связь человека с Богом. И вот это и делает Авель, да? Это должен был сделать и Каин. Но вместо того, чтобы восстанавливать связь с Богом, он рвет связь с братом.
Интересно, если вот эту мысль развить, пофантазировать, то как бы Каин, он вырос в семье, как бы в атмосфере отрицания Бога, да, и вот поэтому к нему прилепился, как ты говоришь, этот змей, да, а Авель уже вырос в атмосфере, ну, если предположить, что они все были с Адамом, да, там вместе,
ну, да,
в семье жили, ну, это, конечно, фантазия, но все равно, а Авель вырос уже в атмосфере покаяния перед Богом, атмосфере, может быть, смирения, да?
Да, и желание восстановить,
да,
эту связь.
И да, это вот тоже говорит о том, что очень важно, да, в какой атмосфере дети, например, растут в семье, правильно?
Да,
они
точно.
Это все как бы на себя все впитывают в себя, все, что, да, происходит. И от этого потом может зависеть, как их жизнь сложится дальше, их поступки дальнейшие. Хорошая эта мысль очень.
А вот еще один художник тоже 20 века. Эта картина написана в 1942 году во время войны. Это скандинавский художник Эрик Олсен. По-моему, он швед. Вот, где Каин как бы вроде бы даже осознает, что он что-то не то сделал. Да? Он как бы в растерянности... Вот он убил брата, и он в растерянности смотрит на этот окровавленный камень, которым только что он... убил, да, размозжил голову.
И сама поза вот его такая, вот если на тень посмотреть, как будто бы он кается, как будто вину чувствует.
Ну, по крайней мере, он, ну, как бы очнулся.
Очнулся, да.
Этот морок, который им владел, да, вот надо убить вот этого человека, который, значит, вот такой, не такой, раз такой. Вот. И тут так символически глаз Божий, да, внизу, видите, на горизонте. И такая тень, да, тень.
Очень интересная работа, такая созерцательная, можно вот размышлять, смотреть на нее, да.
и вот рядом плуг, да, помните, перекуем там мечи на орала, орала – это и есть плуг. И это ведь написано в 42-м году, то есть во время войны.
Мне кажется,
люди вдруг опомнились, а что? Мировая война – это же ужас, это нельзя, это надо останавливать.
Мне кажется, что здесь вообще доминирует тень вот эта вот Каина, да? Да? И как бы она выражает эту главную мысль. Вот что же я наделал, да?
Да, 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 да. Вот здесь уже как бы шаг уже к покаянию. По крайней мере, ужаснуться тому, что ты делаешь, да, это уже ты шаг сделал к покаянию.
Угу.
Видеть. Не считать, что я, правда за мной, и все, я убил, я достиг своей цели. Вот это очень интересно, это вот 42-й год, да? Mm-hmm. Вот. Ну, идемте дальше. Ну, вот такая работа из цикла «Пророки» Лили Николаевны Ратнер, вот, моей, можно сказать, такой давней подруги, к сожалению, уже ушедшей, но у нее очень... глубокие, удивительные такие вещи. Вот здесь вот точно показано, почему, да, случилась трагедия. Потому что вот такой открытый, светлый Авель и такой вот мрачный, темный, это его душа вот такая темная, мрачная, завистливый Каин.
И вообще вся работа делится на две части, на темную, да, на светлую.
Да, и тут вспоминаешь эти слова, по-моему, то есть Второзаконие, да, я предложил тебе... два пути.
Да.
Путь жизни, путь смерти. Выбери жизнь. Да, вот это вот это ключевой момент в истории библейской.
Прекрасная работа, да.
Вот. Ну, вот тоже современный художник Максим Шашуков. Вот такой Каин и Авель. Ну, он такой со средневековой миниатюрной, ну, фрески сделан, поэтому такая стилизация средневековая.
Так, надо идти вперед, потому что...
Да-да-да, ну немножко осталось. Да. Я просто хочу показать одну икону, потому что, скажем, в православной традиции, ну, Каин и Авель часто бывают, ну, в монументальной живописи, а вот в иконах всегда Авеля изображают, потому что он прообраз Христа. Угу. Вот он с таким агнцем, Христос агнец, он с агнцем. Ну и последнее, что я хотела бы показать, это такая вот мозаика 7 века из Равенской церкви Сан-Аполлинар-Инклясе, где представлены несколько же жертв, и все они как бы прообраз Христа. Это Авель, который приносит овечку, а с другой стороны стоит Авраам, который подводит жертвеннику своего сына Исаака, и за жертвенником стоит Мельхиседек, который, как мы помним, таинственный
царь Салима,
священник, да, которому...
который поклонялся Богу Всевышнему.
Да, Всевышнему. Вот. И вот как бы это все обобщает, вот эти жертвоприношения, которые, собственно, угодны Богу, да, ну, Авраама там... не принял Бог, но сказал, что он смотрит другого агнца, и все это как бы прообразует именно Христа. И вот как бы средневековый мастер, да, он все это обобщает и показывает смысл всех этих библейских текстов, которые нас направляют ко Христу.
Очень красивая мозаика, даже на мониторе она, просто глаз от нее не оторвать. И интересно, вот глядя на нее, как раз размышлять об этой системе прообразов в Библии, как действительно, мы в Ветхом Завете находим прообразы Христа, прообразы жертвы Христовой, и потом это воплощается все в Новом Завете. Очень красивая работа.
Ну да, как, по-моему, это Августин говорил, очень интересно, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в Новом раскрывается.
Да, да. И вот здесь это как раз демонстрация этого. Спасибо за такие прекрасные работы, интересный рассказ. Друзья, мы говорили о том, в чем смысл истории о Каине и Авеле. Если у вас еще возникнут мысли, всегда можно их написать в комментариях под записью эфира в соцсетях. И на этом мы с вами сегодня прощаемся. До следующей пятницы. Всего доброго вам. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.